Дорогие друзья, мы рады сегодня всех приветствовать здесь, на этом месте. Сегодня мы начинаем наш семинар по изучению книги Откровения. Мы в течение 4 месяцев печатали статьи в газете. Это была как бы вводная часть, это было как бы маленькое вступление. И я думаю, что люди смогли ознакомиться о том, каково в общем наше отношение к этой книге. Мы понимаем, что отношение многих людей разное может быть, но мы считаем, что ее стоит изучать. И хотя для многих людей она кажется непонятным, но давайте мы не будем забывать о том, как она называется. Мы не будем забывать о том, что она называется книгой «Откровение». То есть откровение, которое Бог дал и Бог дает людям. И мне сегодня хотелось бы обратить особое внимание на несколько моментов. Прежде всего, нас интересует будущее. Что случится в будущем? Мы хотим знать, что будет через 5 лет, через 10 лет, как нам понимать те или иные вопросы и что нам делать, как нам приготовиться к будущему. Конечно, есть экстрасенсы, которые говорят, мы знаем, что будет, есть предсказатели, в бизнесе есть аналитики, которые анализируют ситуацию, строят прогнозы. Но для нас важнее всего эта книга Откровения и Священное Писание в целом. Я извиняюсь, не работает пульт. Мы знаем о том, что люди, очень-очень хотят знать будущее. И на этом многие делают деньги, и это очень популярно в наше время. Есть важный момент, который мы должны помнить, что Священное Писание не оставляет людей в неведении. И Бог желает, чтобы мы обращались к Священному Писанию в поисках того, что будет. И когда мы с вами исследуем книгу пророка Даниила и книгу Откровения, в ней рассказываются многие-многие вещи по поводу будущего. Мы увидим с вами то, что видел Иоанн. Мы должны помнить, что центральной темой книги Откровения является личность Иисуса Христа. Это центральная личность. Ни звери, ни даты, ни исторические события, но именно Христос как Спаситель, Христос живой, действующий, Он является центром этой книги. Мы также увидим события будущего. Мы также увидим события настоящего в этой книге и события прошлого. Эта книга особым образом показывает, как Христос действует в истории. И это для нас очень-очень важно, потому что мы живем с вами в заключительное время, и то, как Бог действует в это время, важно для нас. Не только мы изучаем ее. Все мы знаем великого ученого Исаака Ньютона, который открыл многие законы физики. Мы знаем со школьной скамьи о нем. Только не все знают, что он изучал книгу Даниила, Откровение, написал комментарии к этим книгам. Он написал комментарии очень интересные, он пытался вычислить значение символов, он пытался даже вычислить конец света, когда же он наступит. И в прошлом всегда люди придавали огромное значение этой книге, они пытались знать, что же она в себе содержит. Когда мы с вами говорим об этой книге, мы должны помнить, что Иисус Христос открыт в ней для нас как добрый Спаситель, который наблюдает за всем, что происходит в этом мире. Христос открыт как Творец и как искупитель этого мира. Эта книга содержит много интересного о том, что Иисус сделал в нашей жизни. Эта книга содержит много интересного, что Иисус сделал в течение всей христианской истории для церкви. И мы должны помнить, что в этой книге еще есть несколько идей. Эти идеи очень серьезные, вместе с тем очень спорные. Посмотрите, идея о небесном святилище, идея суда до второго пришествия, идея суда после второго пришествия. В христианском мире это очень спорные вопросы, о которых люди рассуждают, и в христианском мире есть большие дискуссии по этим вопросам. Как раз об этом мы с вами и будем говорить. Мы должны помнить еще одну мысль. Когда Иоанн написал «блажен читающий, слушающий слова пророчества сего», он имел в виду всех, и тех, кто в его время читали книгу Откровения, он имел в виду и тех, кто сегодня изучает эту книгу. Но в те времена, когда жил Иоанн, было очень мало книг. Один человек читал, остальные слушали. Поэтому он говорит, блаженны и те, кто читают, блаженны и те, кто слушают. И очень важно заметить еще одну вещь, что обстоятельства вынудили Иоанна писать таким образом, чтобы эта книга не была уничтожена. Почему там много символов? Почему там много таких образов мы находим? Это потому, что Иоанн хотел сохранить эту книгу, и нужно учесть еще одну вещь. Люди, которые получили эту книгу первыми, эти церкви, которые читали, они понимали эти символы, потому что они очень хорошо знали Ветхий Завет, они знали Священное Писание, и большинство образов и символов взяты, конечно, из Ветхого Завета. И еще мы можем с вами вспомнить слова апостола Павла, который говорит, что слышание, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И поэтому, когда мы открываем Слово Божье, наша вера, она укрепляется, она становится больше, и мы лучше понимаем нашего Небесного Отца. Какие же богословские предпосылки к исследованию этой книги? Прежде всего, мы исходим из того, что эта книга в целом и в общем, она является частью Библии, и она несет ту же самую идею, что и вся Библия. Но мы помним о том, что эта книга особым образом ярко описывает великую борьбу Христом и сатаной между добром и злом. И это настолько ярко в этой книге видно, как ни в какой другой. Следующая мысль этой книги – это то, что скиния и храм на земле были только слабой копией святилища небесного. Моисею было показано на горе, и мы будем говорить об этом, был показан храм небесный. И когда мы читаем послание к евреям, то мы понимаем, что Христос совершает служение небесного первосвященника там, в небе. Так прямо и конкретно говорит апостол Павел. И следующие мысли – это суд Божий раскрыт в книге Откровения как наилучшее средство к раскрытию правды и восстановлению справедливости. Мы также увидим, что в этой книге основным числом является число 7. Почему? В Библии число 7 – это число совершенства. Это Божья полнота, Божье совершенство. И когда мы увидим и будем говорить с вами о 7 светильниках, мы будем говорить о 7 печатях, трубах, язвах, везде, во многих еще других местах число 7 повторяется. Структура книги Откровения также очень интересна. Мы видим с вами, что в этой структуре главы со 2 по 11 – это главы, которые, как бы исторически, они говорят об истории. И главы с 15 по 22 – это главы эсхатологические. Эсхатология – это наука о последних событиях, о последнем времени. Так вот, если до 15 главы речь идет о прошлом, то с 15 главы до 22 речь будет идти о будущем. Вот такова структура этой книги. И я хотел бы обратить еще внимание на то, что обычно в литературе развязка наступает в конце книги. Но, как мы читаем во всей Библии, так и в книге Откровения, и также и в другой еврейской литературе, развязка или центр бывает в середине. То есть здесь, как в книге Даниила, так и в книге Откровения, центральные главы, которые говорят нам о центральных событиях, находятся с 12 по 14 главы. Это центральные главы, которые говорят в целом об основных идеях этой книги. Мы должны понимать с вами еще один момент. Как я уже сказал, что первые христиане были знакомы с книгами Библии, с книгами Ветхого Завета, и они знали эти термины. Эти термины и образы взяты из книги Левит, из книги Даниила, книга пророка Иезекииля и другие книги Библии, они помогают нам понять Откровение. Откровение не закрытая книга, наоборот, Откровение открытая книга, и мы должны исследовать ее в связи с пророчествами, которые были даны до написания этой книги. Есть еще один момент. В этой книге мы должны помнить, что Иоанн специально многие вещи использовал образы и символы Ветхого Завета, чтобы сохранить эту книгу, потому что цензура римских властей, она была очень жесткая. И в этой книге написано о Римской империи, и там нелестные, очень даже нелестные высказывания в адрес римских властей. И чтобы они не уничтожили эту книгу, Иоанн пользуется символами, которые были известны в церкви, но которых не знали римские власти. Поэтому мы вместе с вами открываем эту книгу и начинаем изучать. И мы будем изучать эту книгу каждую пятницу в 7 часов вечера здесь, на этом месте. У нас будет в ближайшее время 16 лекций, и всех сердечно приглашаем. Когда мы с вами читаем первый текст, то здесь написано «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам, показать, чему надлежит быть вскоре. Он показал, послав онное через ангела своему рабу Иоанну». Когда мы говорим о первом тексте, мы говорим, что слово «апокалипсис» – это откровение, только «апокалипсис» на греческом языке звучит так. И ничего страшного в этом слове нет, как сегодня принято считать. Когда мы говорим о буквальном его значении, это означает «снимать покрывало» или «открывать что-то». Так звучит апокалипсис на греческом языке. И вот первый текст говорит, что это откровение Христа, которое дал ему Бог. И Бог желал показать своим рабам, чему надлежит быть вскоре. Вскоре после чего? После Иоанна, после тех событий, в которых он находился, после его обстоятельств, в которых он находился. И читаем с вами дальше, что Иоанн находился, когда мы читаем первую главу, находился на острове Патмос. Иоанн переживал гонения и преследования, и очень, конечно, то было очень сложное время. Он переживал за слово, за свидетельство, гонения и преследования. Это был скалистый остров, там заключенный. Это было время императора Доминициана, который очень жестоко преследовал христиан. Это были 90-е годы первого столетия после Рождества Христова. В это время правил Доминициан, который требовал от всех людей, чтобы ему поклонялись как Господу Богу. Он настаивал на своей божественности. Он даже наказывал своих родственников, которые отказывались его признать Господом и его божественность признать. И, конечно же, он преследовал христиан, которые говорили, что у нас есть один Господь, мы никому больше не будем ни поклоняться, ни воскурять фимиам. И вот на острове Патмос Иоанн пишет эту книгу. Он говорит, что он пишет ее семи церквам, находящимся в Асии, и передает привет от кого? Он говорит: «Благодать вам и мир от того, который есть и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его». Получателями этой книги были семь церквей в Малой Азии. Это была провинция римская, которая тогда называлась Малая Азия, на берегу Средиземного моря. И хотя там было больше, чем семь церквей, но Иоанн говорит только для семи церквей. И когда он передает этот привет, он говорит о том, что он передает благодать и мир от Господа Иисуса. И дальше посмотрите, от Иисуса, который есть кто? Свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею. Посмотрите, что, какое заявление делает Иоанн. Независимо от того, что на земле царствует Доминициан, независимо от того, что земные цари имеют какую-то власть на определенное время, у нас, говорит, есть кто? Владыка царей земных. Иоанн хочет утешить тех христиан, которых преследовали. Он говорит: Христос умер за нас, Он омыл нас Своей кровью. Он говорит о том, что Иисус является нашим Спасителем. Это была благая весть для христиан того времени. Но заметили ли вы, что Иоанн говорит: Иисус является свидетель верный? Почему свидетель верный? Почему он использует это выражение? Давайте обратимся к Ветхому Завету. И мы начинаем с вами обращаться к Ветхому Завету. И мы находим, что в книге Второзакония в 19 главе есть очень интересная юридическая процедура. Недостаточно одного свидетеля. Нужно было два свидетеля, чтобы осудить человека. Тем более, если человек сделал тяжкое преступление. И свидетели должны были быть верными. Там речь идет и о неверных свидетелях. Но каким образом это относится к Иисусу Христу? Да, была такая процедура в Ветхом Завете. И Иоанн специально это показывает. Здесь есть очень глубокий смысл. Когда человека убивают, и он видит этого убийцу, но он человек умирает, он не может засвидетельствовать на суде, кто его убил. И совсем другая ситуация со Христом. Христос жив, как написано. Он может засвидетельствовать о тех убийцах, которые его убили. Он назван свидетелем верным. И если мы с вами помним, каким был суд над Иисусом Христом, с чего начинался этот суд? Он начался с поиска свидетелей. Потому что для первосвященников, для них эти юридические нормы были важны. Они искали свидетелей, но не могли найти. И независимо от того, что они не нашли, они пошли потом на нарушение своих же законов и этих установлений, которые написаны в Ветхом Завете. Но Иоанн подчеркивает, что Иисус является свидетелем верным. Это очень важно. Почему? Потому что идея суда проходит сквозь всю книгу Откровения. И Иисус хочет показать, каков суд должен быть в идеале, каков суд, который Бог принимает, как Бог обращается со своими противниками, как Бог будет судить людей. И в будущем мы увидим с вами, что это не человеческий суд, что там совершенно другая ситуация, и цель суда Божьего – это не такая цель, как цель суда на земле у людей. Это совершенно разные цели. Поэтому здесь Иоанн подчеркивает, что Иисус является свидетелем верным. Что еще Иоанн подчеркивает? Он подчеркивает, что Иисус грядет с облаками в 7 тексте. Зрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. О чем говорит здесь Иоанн? Если сегодня правители, как доминициан и другие, если сегодня люди, обладающие властью, думают, что они делают правильно, когда делают зло, то в присутствии Христа написано, что они возрыдают. Как только они увидят Иисуса Христа, они возрыдают, потому что они поймут, что это неправильно. И поэтому Иоанн призывает последователей Христа, чтобы они понимали, только в присутствии Христа раскрывается правда. И чтобы они помнили, что присутствие Христа, оно решает все проблемы. Все проблемы. И поэтому он говорит, что Иисус грядет с облаками. Посмотрите теперь дальше, как сам Иисус обращается к своим последователям. Он говорит: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Альфа и Омега – это первая и последняя буквы греческого алфавита. Это означает «от начала до конца». Иисус Христос есть все. Он наполняет всю историю. Он сотворил этот мир, Он искупил этот мир. И завершающая часть истории тоже будет совершена или завершена по Его воле, так как Он считает. Есть интересное выражение: «который был, есть и грядет». Почему Иоанн показывает здесь вот этот момент, что Иисус был, есть и будет? Потому что на древнем иврите, когда мы читаем с вами книгу «Исход», 3 глава, там Бог открывается Моисею и говорит: «Я есим сущий» в русском языке. Там стоят четыре буквы, которые более правильно произносить будет «Яхве». Мы не знаем точно, как произносятся эти слова, но слово «Иегова» – не совсем правильное произношение, это уже исковерканное. Если быть ближе к оригиналу, то это слово «Яхве». Что это означает? Что Он сущий, то есть был, есть и будет всегда. Когда Иисус пришел на нашу землю, Он сказал: «Я есим». Прежде чем Авраам был, он повторил это утверждение. Но почему Иоанн подчеркивает этот момент? Потому что на иврите нет времен глагола. В греческом языке есть как минимум 7 времен глагола. И чтобы какой-нибудь грек не поставил имя Божье в прошедшем времени, в настоящем или в будущем, Иоанн говорит, что Бог наполняет все время, что Иисус был, есть и будет. То есть к Нему невозможно отнести это время, что Он только был в прошлом. Он был, есть и будет всегда. Поэтому Иоанн особым образом подчеркивает вот этот момент. Бог существует вне времени, вне пространства. Бог существует вне наших ограниченных представлений. Идем с вами, читаем с вами следующий текст, 10. Иоанн говорит: «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Снова Иоанн повторяет теперь уже слова Иисуса. Он слышит голос, и Иисус говорит: «Я и Альфа, и Омега, первый и последний», то есть, говоря современным языком, «от начала до конца». Но почему здесь написано «день воскресный»? Здесь в переводе, в синодальном переводе стоит слово «день воскресный», тогда как в оригинале там стоит слово «день Господен». Есть как минимум четыре объяснения этому слову «день Господен». Некоторые христиане считают, что это неделя воскресения. Когда мы обращаемся к Библии, мы находим, что «день Господен», выражение это высказано в нескольких контекстах. Во-первых, оно сказано в контексте суда, Иоэля 1-2 глава. Там речь идет о суде, но тоже есть выражение «день Господен». Во втором послании Петра и в первом послании Фессалоникийцам сказано, что день второго пришествия тоже есть день Господен. И когда мы читаем с вами Исаия 58 главу и Матфея 12, там речь идет о субботе, и также Бог называет субботу моим днем. То есть мы видим с вами четыре объяснения этому тексту, но мы еще вернемся с вами к этому вопросу в будущем. Итак, Иисус, обращаясь к Иоанну, говорит: «То, что ты видишь, напиши в книгу. Напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис и Филадельфию, и в Лаодикию. То, что ты видишь». Иоанн и видел, и слышал. То, что ты увидишь и услышишь. Это нужно было Иоанну очень хорошо потрудиться. Он видел видения, которые очень трудно было описать человеческим языком, но он должен был это выразить. Мы понимаем, что сама идея выражена правильно, но как на греческом, так и на русском не хватает слов описать то, что он видел. Эти видения потрясающие. Мы, исследуя эту книгу, понимаем, что она написана была не только для этих семи церквей, она написана и для нас, она написана для всех церквей. И дальше мы это увидим. И смотрите, Иоанн обратился, чтобы увидеть, кто же говорит ему. «И обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в подир, и по персям, опоясанного золотым поясом». В дальнейшем мы тоже с вами увидим, что сначала Иоанн слышит голос, и когда поворачивается, он видит видение. Это таким образом Бог обращался к нему. Что же Иоанн видит? Иоанн видит семисвечник, минору. Он видит Сына Человеческого, Иисуса Христа. Давайте мы с вами сделаем некоторое отступление, потому что идея святилища, она присутствует в книге Откровения. Мы видим с вами здесь в разрезе святилище. Это двор, где люди приносили на большом медном жертвеннике жертвы, а это уже сама скиния. Но сюда, в скинию, могли заходить только священники. И когда священник заходил, он всегда поддерживал огонь в светильнике, он ложил хлеб на стол, на специальный стол, он также воскурял фимиам на золотом жертвеннике, и один раз в год первосвященник заходил во святое святых. Только один раз в год. Мы увидим с вами очень интересную вещь, что Иоанн не случайно видит Сына Человеческого, Иисуса Христа, вот здесь, в этом месте, возле светильника. Возле светильника. И дальше мы будем еще с вами говорить об этом. Это очень важный момент. Иоанн видит семисвечник, но если мы говорим о семисвечнике в храме, то во время Иоанна храм уже был разрушен, уже не было там храма на земле, он видит видение, и вполне возможно, что он видит небесный храм, и в небесном храме Иисус Христос ходит посреди этих светильников, и этот светильник там находится. Дело в том, что очень важно нам помнить, что он увидел подобие Сына Человеческого. Это видение. Это было видение, и мы не можем сегодня говорить, что это реальность, потому что то, что написал Иоанн, оно, может быть, не совсем все отражено в реальности, как есть. Бог показал ему идею. В картинках, в словах, в объяснениях Бог показал самое главное, чему надлежит быть вскоре. И это также нужно помнить. Когда мы говорим о святилище и о небесном святилище, у нас есть основание. Бог сказал Моисею: сделай это святилище по тому образцу, какой показан тебе на горе. Моисею это было показано на горе. И нужно помнить, что первые христиане даже после воскресения Христа приходили в храм молиться. Они не приносили жертвы, но они приходили молиться и там проповедовали. Об этом говорит книга «Деяния апостолов». И нужно помнить, что они очень хорошо знали все эти детали, которые были там в святилище. И когда мы будем изучать книгу Откровения, мы увидим с вами, что то, что находилось, мы увидим эти предметы в таком последовательном исследовании. Что же еще увидел Иоанн? Иоанн увидел, что голова его белая, и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень. Иоанн видит Сына Человеческого в необычном состоянии. Он не был таким на земле, он не ходил таким среди людей. Иоанн видит очень впечатляющую картину. Почему он подчеркивает, что голова его была белая? Где мы еще встречаем такое выражение? Мы можем с вами открыть Даниила 7 главу, и мы также увидим там, что сидел сидящий на престоле, голова его была белая, волосы были белые, как снег, и написано: «Судьи сели и раскрылись книги». Это выражение говорит о контексте суда. И действительно, когда мы с вами читаем дальше книгу Откровения, не случайно Иисус был показан в таком виде, и он понял, что речь пойдет о суде. Речь пойдет о суде. И когда мы с вами увидим, что Иисус, которого увидел Иоанн, он увидел его здесь, возле семисвечника, он будет двигаться к жертвеннику, потом войдет во святое святых и обратно. Это путь первосвященника, который тот совершал на праздник Йом-Кипур, день искупления, день очищения. Это 10 дней, которые еще назывались судными днями. И вот Иисус Христос в небесном святилище совершает вот этот путь туда и обратно, и Иоанн сразу понял это, что речь идет здесь о суде. Мы также увидим с вами, что те события, которые происходят на небе, они касаются земли. То, что происходит на небе, чередуется с тем, что происходит на земле. Это как бы две параллели, и эти сцены будут чередоваться между собою. Но идея святилища, давайте не будем забывать, она очень и очень важна. И читаем с вами дальше, что ноги его были подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Халколиван – это бронза. Это означает, что они были очень впечатляющие, как раскаленная бронза. Действительно, нам трудно даже себе представить, насколько это было впечатлительно для Иоанна. И читаем с вами дальше. «Он держал в деснице своей 7 звезд, из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Для читателей Библии понятно, понятен символ меча. Что такое меч? Мы читаем с вами в Ефесянам 6 главе, написано, что меч духовный, который есть Слово Божье. И из уст Христа исходит Слово Божье. Он, Иоанн видел его в таком виде. Я также хотел сказать и еще об одной детали. Как солнце сияло лицо его. Некоторые христиане сравнивают самого Христа с солнцем. Это ошибочное сравнение. Нигде в Библии он не сравнивается с солнцем. Здесь речь идет только о силе сияния. Христос гораздо сильнее сияет, нежели сияет наше солнце, но Иоанн не мог это описать и выразил это такими словами. Когда мы читаем с вами дальше, и Христос обращается к нему и объясняет. Он говорит, что тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Итак, здесь есть объяснение. Так же, как во многих других пророческих местах. Сначала идет видение, потом объяснение. Здесь прямое, конкретное объяснение. Светильники – это семь церквей. Звезды – ангелы семи церквей. Исследователи считают, что речь идет о руководителях, о пасторах этих церквей. Иисус Христос показывает, что Он держит их в Своей руке, что в этом мире с церковью ничего не случается такого, что могло бы ее разрушить. Бог держит свою церковь, и Он хотел дать это понять Иоанну. Мы смотрим с вами дальше, читаем с вами дальше, когда Иоанн увидел это видение, он пал к ногам его, как мертвый. Но Христос положил на него десницу свою и сказал: «Не бойся, я есмь первый и последний». И снова уже который раз здесь повторяется это выражение: «Я есмь первый и последний». Конечно, Иоанн очень сильно испугался. Иоанн очень сильно был потрясен этим видением. Мы можем только представить себе, что там на острове Патмос, там были одни заключенные, которые жили в ужасных условиях, и вдруг он видит в видении Иисуса Христа в таком сияющем образе. Иисус ложит правую руку свою на него и говорит: «Не бойся, это я первый и последний». И Иисус ободряет и поддерживает его. Дорогие друзья, мы должны помнить с вами о том, что книга Откровения – это не сухие факты, это не звери, не символы. Книга Откровения говорит нам о действиях Иисуса Христа. И сначала Он является в виде первосвященника, сначала Он открыт для людей в таком новом виде, которого Иоанн не видел, когда Иисус был на земле. Сначала Он говорит: «Я есть живый». Это очень важный момент. А потом Он начинает открывать, что наступит в ближайшее время. В конце каждой лекции мы с вами будем задавать вопрос: в чем же здесь, в этой лекции, есть благая весть для нас? Для нас очень важно понять, мы живем сегодня в 21 веке. Насколько это важно для нас? Чем исследование Откровения может помочь мне лично, вам, в нашей жизни? На какие вопросы оно отвечает? Какая благая весть здесь звучит к нашим сердцам? И проследив здесь первую главу, мы находим с вами несколько моментов. Иисус Христос был мертв, но Он жив. Во веки веков жив. И Он имеет ключи ада и смерти. Разве это не благая весть? Разве это не радостная весть для нас? Что Иисус Христос имеет власть над смертью. Никто из людей не имеет власти над смертью. И мы видим здесь очень-очень великое преимущество для себя, как для последователей Христа. И то, что написано для нас, написано очень ценные вещи. Напиши. Когда мы с вами пишем письмо, мы понимаем, что мы не можем много написать. Мы пишем самое важное, ценное, и считаем, что человек, который получит это письмо, он будет благодарен. Христиане, которые получили эту книгу как письмо от Христа, они всегда были благодарны Христу за это. Иисус приготовил особое откровение для своих последователей. Я хотел бы остановиться на этом слове. Что такое откровение? Это не научное исследование. Это не философские размышления. Откровение не является плодом человеческой мысли. Откровение – это то, что Бог открыл. Вот человек не знал, и Бог ему раскрыл, и он увидел, да, теперь я понял. Мы говорим о том, что Бог в своей любви позаботился о каждом человеке. И мы никогда не сможем дойти своим умом до того, что Бог открыл в этой книге. То есть мы не можем, как бы мы ни напрягались, мы не можем это узнать, мы не можем спрогнозировать эти события, мы не сможем это понять. Бог взял и просто открыл. Он просто нам открыл. Поэтому мы должны быть весьма Ему благодарны, и в этом для нас благая весть. Когда мы читаем с вами следующий момент, написано, что Он сделал нас царями и священниками в шестом тексте. Иисус Христос желает, чтобы мы понимали нашу самоценность. Представляете, на этом острове Патмос Иоанн, великий апостол, на которого, возможно, кричали надсмотрщики, и там были эти грубые римские солдаты и много-много заключенных. Возможно, там было много других христиан заключенных. Иоанн говорит, мы цари и священники. Он поднимает самооценку, он говорит, вы не заключенные, Христос сделал нас царями и священниками в глазах неба. И даже если весь мир против нас, если против нас цари, императоры, власти, все равно мы остаемся в глазах неба царями и священниками. И мы должны помнить это, чтобы наша самооценка была нормальной. И это очень важно. И мы читаем об этом и в послании Петра, что мы царственное священство. Если в прошлом цари и священники были помазаны елеем на особое служение, то сегодня, принимая крещение во имя Христа, мы становимся царями и священниками, быв помазанными Духом Святым. Это очень важный момент. Христос наш знает нашу церковь, Он среди Своего народа. Он ходит сегодня также от церкви к церкви. Он также знает, где какие богослужения происходят. Он знает и видит, так как мы будем с вами читать в следующих главах, Он говорит, знаю твои дела. Он знает дела всех. Радует это нас или нет? Я думаю, что радует. И наши переживания, и нашу борьбу, и наши страдания Христос знает все. И то, что с нами происходит часто несправедливое, то есть люди поступают с нами несправедливо, Он тоже об этом знает. Это наполняет наше сердце радостью, миром. Это наполняет наше сердце уверенностью, надеждой. Нам не о чем больше беспокоиться. Христос ходит среди церквей. Христос вечно жив. Христос желает нам открыть больше, чем мы знаем. И Христос желает нас благословить больше, чем мы можем себе представить. И пусть добрый Бог благословит каждого из нас при чтении и исследовании этой прекрасной книги. Аминь. Я приглашаю вас для молитвы.